Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 18 мая 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Российской инфляции надо 5 раз утроиться, чтобы достичь таких цифр, какие записаны в IQ удостоверении главного редактора InvestFuture, которого вы ждали почти сутки. Федор Иванов в эфире «Бриф». Федя, привет.
Привет, Сереж. Ты ж какой у меня IQ получается тогда?
О, аршином общим не измеришь. Высокий. Настолько же высокий, насколько сегодня высоко солнце над Питером. Впервые за неделю, между прочим, поэтому у меня и настроение хорошее. Коллеги наши с тобой, опять же, меня мемами перед эфиром порадовали. А как у вас в Златоглавой? Всю ли плитку переложили?
Ну, пока не всю, но они стараются.
Я уверен, ты сегодня это наблюдал, когда путешествовал по столице. Я знаю, что ты сегодня был на конференции, которую организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Встреча называлась «Финансовые продукты для розничных инвесторов. Оседлать кризис». Ну как? Оседлаем ли? Что говорили эксперты? Какая картина сложилась у тебя? Поделись.
Ну, картина сложилась очень простая. Пришла Санкт-Петербургская биржа, сказала, ну, в целом все нормально. Пришли брокеры, сказали, конечно, ситуация поменялась, но в целом все нормально. Если честно, у меня довольно смешанные эмоции от этой конференции. Я не был доволен тем, что говорили, тем, какие вопросы были раскрыты. У меня был конкретный визит. Конкретная цель посещения этой конференции – задать вопрос непосредственно Роману Горюнову, генеральному директору Санкт-Петербургской биржи, и представителям брокеров по поводу слухов, которые в последнее время распространяются о том, что на самом деле те акции, иностранные акции, купленные на Санкт-Петербургской бирже, которые были заморожены, на самом деле могут быть спокойно разморожены, что они просто находятся на неторговых счетах, и, дескать, это такое решение, принятое, чтобы защитить Санкт-Петербургскую биржу. Не знаю, чего я ожидал, я задал этот вопрос, мне на вопрос никто не ответил, Роман Горюнов только сказал, что о такой практике ничего не слышал, но вот люди нам пишут, говорят, не знаю, может быть, это, конечно, такой информационный вброс, но непонятно, с чьей стороны и зачем тогда, если это только вброс.
Ну да, конечно, можно тут подозревать и конкурентов, которые кому-то пытаются испортить жизнь, потому что я думаю, что такого рода обвинения, они всегда в адрес какого-то конкретного брокера, мол, мы знаем, что где-то там что-то произошло, поэтому понятно, что у таких сообщений могут быть свои мотивы, но вопрос достаточно острый. Хватило ли ваты остановить кровопотерю?
Вообще никакого ответа не получил. Получил такой неодобрительный взгляд.
Ну что ж, как минимум это характеризует тебя как хорошего журналиста, как мне кажется. Я думаю, наши слушатели с этим согласятся. Еще знаешь, когда ты сказал про то, что пришли те, сказали, что все нормально, пришли другие, сказали, что ситуация, конечно, поменялась. Какие-то вещи такие вроде очевидные, и какая-то, опять же, оторванность от реальности во всем этом наблюдается. И мне вспомнилась почему-то еще история со старым психологическим экспериментом, когда нормальных людей поместили в психиатрическую лечебницу и заставили врачей, которые не знали об эксперименте, определить точные диагнозы. Так вот, у всех здоровых людей нашли какие-то отклонения. А когда запустили реальных людей с отклонениями и сказали врачам, что это все обычные люди, это просто эксперимент, врачи, собственно, и не заметили, что у них психи гуляют под боком, потому что им вот так сказали. Есть в этом нечто перекликающееся с тем, как многие люди оценивают не только друг друга, но и ситуацию в целом. Можно упорно верить чему-то, не замечая правды.
Знаешь, Сереж, мне тут эта ситуация немного напоминает то, что сейчас происходит с хайпом вокруг Китая, который пытаются поднять, сказать, вот, мы выйдем на китайский рынок, да мы в Китае то купим, да мы в Китае это купим. И почему-то люди действительно считают, что вот, нам Америка больше не нужна, мы придем на китайский рынок и там все будем покупать. Люди не понимают то, что системных рисков там еще больше, их в разы больше, их, возможно, даже больше, чем в России. Просто в России они реализовались. Почему-то у людей никакого понимания нет. И там был, на самом деле, мне понравился один спикер, ну, честно, мне понравилось 2 спикера. Один это представитель Финама, если не ошибаюсь, их председатель правления, а второй это член Совета Ассоциации Облигаций, Ассоциации Владельцев Облигаций. И вот он сказал очень хорошую вещь в целом сейчас про ситуацию, то что, знаете, я покупать депозитарные расписки офшорной компании, которая якобы владеет Alibaba, торгуются на американском фондовом рынке и может в любой момент делистнуться, не собираюсь. Вот. И ну, на самом деле это во многом будет Китай. То, что сейчас он, вот он сказал.
Ну да, и это все больше и больше напоминает фильм «Дурак», российский фильм, который пока не запрещен, к счастью, когда целое общежитие на глазах рушится, угрожает жизням жильцов, но мы вместо того, чтобы заняться реальной проблемой или обратим на нее внимание, хотя бы устроим во дворе праздник с пионерами. Ну, у меня такая картина рисуется. Как минимум, считаю, что как взрослые люди мы все должны признавать, что хотя бы ситуация нестабильна, и поэтому не давать ложных надежд людям, да, что касается в том числе и выхода на китайский рынок. Давай немного еще о том, что меня еще сегодня встревожило. Это слова Антона Силуанова, главы российского Минфина, который вроде как бы успокоил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, сможет заплатить в рублях, но в его речи прозвучали такие фразы следом о том, что России удалось создать альтернативу системам Visa и MasterCard, а вклады населения в банках составляют более 30 триллионов рублей. Для меня, человека, который быстро прочел эти заголовки, прозвучало это как: по дефолту, если что, расплатимся, у нас есть система МИР и на частных вкладах более 30 триллионов рублей. Понятно, что на самом деле Антон Германович говорил о возросшем доверии к рублю, а 30 триллионов на вкладах привел как подтверждение такого тезиса. Но в то же время уровень финансовой грамотности, лень людей, а еще потеря доверия к инвестициям в фондовый рынок могут быть точно такими же причинами того, почему все деньги у людей на вкладах. И вообще в текущей ситуации не очень, наверное, тактично обращать на количество этих денег внимание, да, когда говоришь о госдолге страны. Неплохо бы разделить эти темы, а то еще подумают, что сейчас придут за частным капиталом. Как думаешь, на твой взгляд, есть еще причины, по которым объем вкладов в России вырос?
Разумеется, одна из главных причин – это укрепление доверия к рублю. Рубль укрепляется относительно доллара. Инфляция не настолько ужасная, насколько все ожидали. Но тут очень простая, на самом деле, логика. Самый главный фактор – это высокая ключевая ставка. Людям депозиты понятны исторически, и это на самом деле так не только в России, в развитых странах. Если сейчас поднять ставку до 10%, ну, естественно, так никто не сделает, потому что это там физически невозможно. Но если бы так сделали, то, разумеется, все бы понесли деньги на депозиты, потому что это самый безопасный способ хранить собственные средства традиционно, ну, на уровне с государственными облигациями. Ну и, разумеется, подорванное доверие к фондовому рынку тоже здесь сыграло свою роль, но, как показывает практика, те, кто фанател от фондового рынка, они на нем до сих пор и остались, за исключением тех, кто до сих пор пытается как-то оживить свои активы. Ну а так, ну, ставки по депозитам хорошие, вот на депозиты и кладут. Как ставки будут плохими, люди снова будут искать какие-то альтернативные способы заработка.
Еще же, знаешь, пока ставка ключевая такая высокая, и в целом для многих людей это какая-то комфортная доходность, пока и в банке предлагают там что-то выше 10, 11, где-то даже 13-14 сейчас процентов. Это тоже притягивает людей, которые не любят рисковать. Справедливо же?
Конечно. И еще я хотел бы добавить даже про платежную систему. Мы обычно тут с тобой критикуем, и я тут обычно критикую, но куда лучше, что есть эта платежная система, чем если бы ее не было, потому что мы проблем бы не брались. И даже и были некоторые моменты, которые я, так сказать, одобрял еще на этапе ее внедрения. Ну, например, смотри, когда начали принудительно переводить всех работников госпредприятий и госучреждений на карты МИР, я считал, что это не очень правильно. Но, например, когда делали льготный проезд, это была просто замечательная мера, когда условно, людей без этой карты не ущемляют, никого не заставляют никуда переходить, но если у тебя есть эта карта, то тебе доступны определенные бонусы. Вот это было очень классно, и ну, все то, что происходит с МИР, систему быстрых платежей, в целом наше вот, развитие платежных систем, финтех-продуктов каких-то, но меня радует.
Меня, честно говоря, тоже, как владельца единой карты петербуржца на базе платежной системы МИР, ни в коем случае не реклама, да, я тут банков никаких не называл, но копейка рубль бережет, и то, что я экономлю на проезде в общественном транспорте, ну, в целом приятно. немножечко чувствуешь себя чуть особеннее, чем люди, у которых нет единой карты петербуржца. Масло в костер тревожности подлили немножко сегодня застройщики. Они попросили правительство предоставить доступ к эскроу-счетам, которые по своему назначению, как мы знаем, должны защищать деньги дольщиков и переходить к девелоперам только после ввода домов в эксплуатацию. Но мы о рынке недвижимости в России сегодня не будем говорить, потому что получится уже третий день подряд. Можете послушать предыдущие два выпуска, друзья, там достаточно информации. Просто, знаете, становится ясно, что, в общем, денег нет.
Ну, вы держите.
Да, и за голову в том числе, а то и на нее кто-нибудь другой может заявить претензии. Кстати, о манипуляциях сознанием и о том, как этому противостоять, будут говорить на встрече с психологом в Петербурге в воскресенье 22 мая. Мероприятие проводит Invest Future Club. Начало в 14 часов. Ссылку на регистрацию оставлю в описании подкаста. Приходите все, кому тяжело, кому нужна группа поддержки. И давайте обратим внимание на новости о дивидендах. Их становится больше с каждым днем. Не дивидендов, а новостей. Но и дивиденды, собственно, тоже радуют. Сегодня вот МТС открыла торги скачком до плюс 30%, как раз потому, что накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам прошлого года 33 рубля 85 копеек на акцию. Это почти 13,5% дивдоходности. И сегодня Ростелеком рекомендовал дивиденды 4 рубля 56 копеек на акцию за прошлый год. Тут доходность около 7%. Федя, я предлагаю рассмотреть эту историю вблизи, потому что дивиденды будут – это хорошо. Но у компании не все хорошо. И ты уже говорил не раз, что в такой ситуации платить дивиденды – это как отрезать у коровы вымя, чтобы молоко на столе было. Ты другими словами говорил, конечно, я сокращаю до метафор, но давай еще раз напомним, что поводов для радости не так много, потому что это огромные деньги, колоссальные, которые могли бы пойти на новое оборудование, на какие-то другие важные нужды компаний. Конкретно в секторе телекома. Какие дыры могли бы заткнуть дивидендные деньги, если бы их не выплачивали акционерам в этом году? Как думаешь?
Ну, как минимум, решение проблем с оборудованием, о котором уже заявлял МТС, которые, скорее всего, действительно будут, потому что МТС уже повышает тарифы. Это означает, что у компании вряд ли все хорошо, потому что, ну, повышение тарифов, так, причем такой резко, как МТС, не происходит просто так. Скорее всего, причина в контролирующей 50% МТС АФК-системе, она владеет частями других компаний, и она заинтересована в получении с них денежных потоков. Денежные потоки в виде дивидендов. Либо же после выведения компании на IPO, как это было, ну, не знаю, например, Сигежи, еще несколько IPO планировались, но вот в текущей конъюнктуре, понятное дело, их никто не будет проводить. Ну, компании нужно зарабатывать деньги, нужно обеспечить какой-то денежный поток. Вот, и такой целью был выбран МТС, чтобы АФК смогла существовать, можно сказать, дальше.
Складывается у меня такое ощущение, что до конца недели мы будем вспоминать этот анекдот про деньги, которые берутся в тумбочке, и от того, что кто-то их туда кладет, тот, кто берет их из этой тумбочки. Просто так же и получается. АФК-система берет деньги у принадлежащей ей части МТС для того, чтобы финансировать самое себя, продолжением чего является МТС.
Мне уже, честно говоря, больше всего нравится твоя цитата про отрезанное вымя, чтобы молоко на столе было. Я обязательно запомню. Она сейчас просто под огромное количество ситуаций подходит.
Всегда рад предложить некоторые расшифровки для нашей жизни. Это было 18 мая 2022 года, друзья. Слушайте Бриф и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели главный редактор Invest Future Федор Иванов, который всегда ждет тебя, усталый путник, на перекрестке правды и ясной аргументации. Федя, спасибо за твое мнение.
И неунывающий хранитель вечерних подкастов Invest Future Сергей Чернов.
Всего доброго, друзья, отличного настроения. Пока.